И Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске курс российского рубля к доллару 9 августа упал сразу на 3%. Кредитный рейтинг Соединенных Штатов снижен, но спрос на американские гособлигации растет. Почему в регионах России сокращаются реальные доходы населения? Меры посткризисного стимулирования экономик в Соединенных Штатах и Европейском Союзе. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Курс российского рубля к доллару снизился в этот вторник на фоне падения фондовых рынков сразу на 3%. В среду он вновь повысился. Но какие факторы привели к столь заметному снижению курса в течение одного дня? Обменный курс российского рубля регулируется Центральным банком в пределах определенного коридора по отношению к так называемой валютной корзине, включающей доллар и евро. 3-процентное падение курса российского рубля к доллару во вторник и почти на 2,5% к евро. Насколько укладывается в нынешние рамки валютного коридора? Из Москвы директор управления валютных рынков инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Павел Андреев.
В настоящий момент валютный коридор к бивалютной корзине составляет от 32,25 до 37,25 рублей к бивалютной корзине. Бивалютная корзина состоит на 55% из американских долларов и 45% евро. В случае подхождения российской валюты к верхнему или к нижней границе коридора Центробанк сразу же начинает действовать соответствующими интервенциями для того, чтобы корзина не пробила эти границы. В процессе недавнего падения российского рубля мы наблюдали подход практически к нижней границе. Бивалютная корзина подходила почти до уровня 33 рублей, но пробитие бивалютного коридора мы не видели. Корзина отскочила, сейчас находится на достаточно комфортных уровнях 35, и вмешательство Центробанка, естественно, оно некое было для того, чтобы сгладить волатильность, но в ближайшее время, поскольку сейчас мы наблюдаем неплохой отскок, я думаю, не потребуется.
Главный экспортный товар России – нефть, к ценам на которую привязаны и цены на газ. И поэтому общая динамика курса российского рубля в значительной степени определяется именно общей динамикой мировых цен на нефть. Эти мировые цены в понедельник и вторник на фоне резкого падения мировых фондовых рынков снизились примерно на 6-7% до минимальных уровней за последние 9-10 месяцев, хотя и они оставались весьма высокими. Но можно ли говорить о том, что курс российского рубля к доллару, то есть главной валюте мирового рынка нефти, реагировал на падение нефтяных цен столь моментально? Руководитель управления макроэкономического анализа банка ВТБ «Капитал» Алексей Моисеев.
Действительно, нефть является очень важным фактором, определяющим курс российского рубля, и влияние это носит не только психологический, но и чисто механический характер, связанный с тем, что от этого, конечно, зависит поступление нефтедолларов, которые для курса рубля, естественно, очень важны. Но ситуация, которую мы наблюдали в понедельник и вторник, мне кажется, скорее и рубль, и нефть падали примерно из одной и той же причины, а именно из-за снижения аппетита к риску со стороны большого количества инвесторов. То есть это влияние было не нефти на рубль, а именно, что вот и то, и другое падало примерно по одной причине. Если бы цены на нефть продолжили бы падать и ушли бы глубоко ниже сотни, то тогда, конечно, это уже стало бы достаточно фактором, который бы усилил падение рубля. Но пока мне кажется, что такого моментального, конечно, влияния у нас не бывает.
На российском фондовом рынке, где торгуются акции российских компаний, основные объемы торгов обычно приходятся на долю зарубежных инвесторов или российских же, но действующих через некие зарубежные финансовые структуры. Когда инвесторы начинают массово продавать акции на западных рынках, как было в последние дни, они избавляются от них и на рынках развивающихся. В России за те акции, которые торгуются за рубли, они рубли и получают. И чтобы вывести эти деньги из страны, рубли переводятся в доллары на российском же рынке, в результате чего спрос на валюту повышается, а курс рубля, наоборот, снижается. В какой мере, на ваш взгляд, именно этот фактор проявился на российском рынке во вторник, 9 августа? Павел Андреев, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Естественно, на российском фондовом рынке выступает большое число нерезидентов, и объем их торгов составляет от 20 до 80% в зависимости от рыночной ситуации. И, естественно, когда происходит падение рынка, то многие начинают продавать российские бумаги, получать за них рубли, и сразу же эти рубли конвертировать вкладывать в иностранную валюту. Это абсолютно нормальный процесс. Но дело в том, что в момент последнего падения этот фактор сыграл не самую важную роль. Основную роль сыграло падение цены на нефть и общая паника на мировых фондовых рынках. Падение наших индексов дало еще один толчок к ослаблению российской валюты, но, тем не менее, этот фактор не явился самым важным.
Средняя экспортная цена российской нефти за первые 7 месяцев этого года, по данным Министерства финансов, превысила рекордный до сих пор докризисный уровень, то есть за первые 7 месяцев 2008 года, составив примерно $117 за баррель нефти. Если допустить, что мировые цены на нефть на фоне замедления роста крупнейших экономик вновь будут снижаться, и средняя цена российской нефти в 2011 году в целом составит, например, $100 за баррель, может ли это, по вашим оценкам, привести к тому, что курс российского рубля уже выйдет за пределы нынешнего валютного коридора, установленного Центральным банком? Алексей Моисеев, банк ВТБ «Капитал».
Мне кажется, что если мы говорим про нефть на уровне в среднем за год около 100, то это, конечно, не является ничем так катастрофичным. И здесь, я думаю, что, конечно, рубль, очевидно, будет слабее, но он останется в текущем коридоре. Ну, другое дело, что коридор может тоже сместиться. Но все-таки мне ощущение, что это было бы действительно таким фактором для серьезного падения рубля. По нашим оценкам, вот снижение где-то до уровня $75 за баррель было бы уже более критичным, тогда бы рубль, конечно, пал бы сильнее.
Курс российского рубля к доллару снизился во вторник, 9 августа, сразу на 3%. На следующий день, в среду, он вновь повысился почти на 1.5%. Мировые финансовые рынки реагировали глубоким падением в начале этой недели на решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's снизить на одну ступень долгосрочный кредитный рейтинг Соединенных Штатов, который страна удерживала на высшем уровне в течение последних 70 лет. Тем не менее, курс доллара изменился мало, а спрос на государственные облигации США только вырос. Агентство Standard & Poor's объявило вечером в минувшую пятницу, уже после закрытия американских бирж, о снижении на одну ступень долгосрочного кредитного рейтинга Соединенных Штатов. При этом краткосрочный рейтинг США сохранен им на прежнем, наивысшем уровне. То есть, условно говоря, несколько возросшие риски могут относиться к гособлигациям с наиболее дальними сроками погашения, но не к более коротким бумагам. В способности США исправно обслуживать накопленный долг в ближайшем будущем и инвесторы, судя по их спросу на американские гособлигации, и само агентство Standard Poor's, сохранившая на прежнем уровне краткосрочный рейтинг страны, видимо, мало сомневаются. И пока на рынке дорожают как короткие, так и более длинные гособлигации США. Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Долговая политика – это частично является продолжением бюджетной политики. В данном случае рейтинговое агентство в большей степени сосредоточило внимание инвесторов на долгосрочных бюджетных проблемах, на неспособности ветвей власти в Штатах достаточно быстро и конструктивно согласовать определенные шаги по дальнейшему сокращению бюджетных расходов. Что же касается краткосрочного кредитного рейтинга, то, по сути, несмотря на то, что Бреттон-Вудские соглашения со времен середины 20 века не раз пересматривались уже, но, тем не менее, серьезных изменений в мировых экономических отношениях не сложилось. Поэтому США, как раньше, печатали доллары, весь мир достаточно радостно, скажем так, покупал, финансируя в том числе и бюджетный дефицит штатов, то ничего не изменилось-то и сейчас.
Помимо рынка долговых обязательств Соединенных Штатов, крупнейшего в мире, существуют крупные и ликвидные долговые рынки как в Японии, так и в странах Европейского Союза. На ваш взгляд, снижение долгосрочного кредитного рейтинга Соединенных Штатов может ли привести к определенному перетоку средств инвесторов с американского на другие долговые рынки?
Несомненно, такая угроза есть, но я думаю, что сейчас угроза в большей степени исходит от финансового кризиса в Европе. Если посмотреть на те же самые казначейские обязательства США, то их доходность сегодня снижается, цена растет. То есть, несмотря на то, что кредитные рейтинги штатов были снижены, долгосрочные, инвесторы все равно отдают предпочтение гособлигациям именно США. Точно так же, как и Япония, США являются де-факто поставщиками ликвидности на финансовые рынки, предлагая ликвидность фактически в любых объемах под нулевую процентную ставку. Соответственно, это поддерживает спрос на доллар, на иену и будет способствовать достаточно стабильному отношению к их активам.
На крупнейших мировых рынках акций сводные индексы в понедельник резко снизились. В США на 5,5-7%, в Азии на 2,5-4,5%. В Европе индексы фондовых рынков Великобритании, Германии и Франции снизились на 3,5-5%. Во вторник ситуация на рынках резко изменилась. Инвесторы ожидали очередных заявлений Центрального банка США о возможных новых мерах финансового стимулирования американской экономики. На этих ожиданиях падение рынков в странах Азии оказалось в 1,5-2 раза меньшим, чем накануне. В Европе большинство индексов выросли в диапазоне от 0,5% до 2%. Ну а после обнародования заявления Центрального банка США о том, что базовая процентная ставка по кредитам в стране сохранится на нынешнем минимальном уровне в диапазоне от 0 до 0,25% годовых еще как минимум в течение 2 лет, ведущие фондовые индексы США повысились к концу торгов на 4-5%. Тем не менее, в какой мере на мировых рынках сохраняется потенциал дальнейшего падения? Руководитель аналитического отдела инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
С моей точки зрения, потенциал падения остается у рынков. Конечно, в краткосрочном плане возможен технический отскок наверх, потому что рынки сейчас по большинству индексов американских, в частности, демонстрируют очень серьезный уровень перепроданности. Но, с другой стороны, если не наступит ясности по поводу решимости регуляторов США, в частности ФРС, о дальнейшем стимулировании экономики, то, конечно, снижение может быть достаточно значительным.
Европейский центральный банк, заявив вечером в воскресенье о намерении расширить выкуп государственных облигаций проблемных стран Европы, в понедельник и вторник начал выкупать гособлигации Италии и Испании, так как проценты, которые запрашивает по этим бумагам долговой рынок, резко выросли в последние недели.
Решение ЕЦБ, заявление ЕЦБ, оно действительно имело значение для некоторых рынков еврозоны, но прежде всего для фондовых рынков Италии и Испании. Для рынка в целом заявление ЕЦБ все-таки не имело сильного позитивного значения, которое бы превалировало над тем, что мы видим в США. То есть все-таки снижение рейтинга США и падение рынков на этом фоне, это все-таки осталось доминирующим фактором. И заявление ЕЦБ смогло помочь только точечно тем рынкам, на которых оно было ориентировано.
Руководитель аналитического отдела инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Почему в регионах России сокращаются реальные доходы населения? Меры посткризисного стимулирования экономик в Соединенных Штатах и Европейском Союзе. В России представлен доклад о текущем состоянии экономик регионов. Одной из главных проблем в нем называется снижение реальных доходов населения. Об этом Иван Трефилов.
Министерство регионального развития России представило очередной доклад о ситуации в экономической, финансово-банковской и социальной сферах российских регионов в первой половине года. Его эксперты отмечают, что в целом она положительная. По данным на начало июля, только в 3 субъектах Федерации бюджеты были исполнены с дефицитом. В целом же в региональных экономиках наблюдается рост промышленного производства и внутренних инвестиций, снижается уровень безработицы и объемы просроченной задолженности по заработной плате. Тем не менее, в докладе отмечается и негативная тенденция регионального развития страны, главной из которых министерства считают продолжающееся снижение реальных денежных доходов населения. Эти данные, подтвержденные статистикой, эксперты объясняют несколькими причинами. Первая из них, как считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, связана с ростом потребительских расходов граждан, а вторая – с повышением фискальной нагрузки на бизнес.
Второй немаловажный фактор – это то, что все-таки влияет у нас вот повышение суммарной ставки страховых взносов до 34%. То есть бизнес уходит в тень. Соответственно, доходы населения тоже уходят в тень, и они статистикой не улавливаются. Получается, что действительно статистика фиксирует падение в реальных денежных доходов. Прежде всего учитывается, естественно, то, что получается в виде заработной платы, и то, что, как я уже сказал, сказал, стало меньше видно ввиду того, что бизнес-тень уходит. Но денег-то люди меньше не получают, просто эти деньги стали скрытыми, они их тратят. Вот и получается, что статистика меньше видит реальных доходов.
Тот факт, что повышение с начала нынешнего года общей ставки обязательных страховых взносов для большей части бизнеса с 26 до 34% увеличило долю теневой экономики, в правительстве страны признавать не торопятся. Более того, ранее заместитель министра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин эти оценки решительно опровергал.
В тень никто не ушел. Собираемость в сопоставимых условиях не упала абсолютно. И что особенно отрадно, мы наблюдаем по большинству предприятий, пускай небольшой, но рост заработной платы. Это свидетельствует о том, что крупный и средний бизнес спокойно переварил увеличение страховых тарифов.
Тем не менее, российский президент Дмитрий Медведев, вероятно, озабоченный не столько уходом бизнеса в теневой сектор, сколько снижением экономической активности в стране в целом, потребовал от правительства подготовить решение об обратном снижении страховых взносов. Говорит главный экономист финансовой компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Мы жили при более низких ставках социальных налогов до конца прошлого года. Это только с текущего года была введена новая шкала, которая оказалась очень непосильной для многих малых предприятий и более того, так сказать, привела к процессу ухода в тень существенной части зарплат и экономической активности. Наверное, правительству не очень выгодно. Поэтому отказ от новой, более высокой ставки, он не обязательно приведет к существенному снижению общего объема поступающих доходов по этому налогу. Это, в общем, если вспомнить 10 лет назад, когда вводилась плоская шкала налогообложения дохода физических лиц, были такого же рода соображения, что вот мы отказываемся от прогрессивной шкалы, это приведет к существенному падению. В итоге, так сказать, доходы бюджета от налогообложения дохода физических лиц существенно выросли.
Согласно заявлению Дмитрия Медведева, с 2012 года общая суммарная ставка обязательных страховых взносов будет снижена до 30%, а для малого и среднего бизнеса до 20%. Однако это решение, как считает экономист Игорь Николаев, по сути не способно устранить дисбалансы в экономике страны, предопределенные во многом популистскими действиями властей.
Государство взяло явно завышенные социальные обязательства, загнали себя в своеобразную ловушку. Чтобы выйти из нее, стали повышать социальный налог, снизилась предпринимательская активность, инвестиционная деятельность, начала расти теневая экономика. Теперь даем поручение, чтобы снизить этот социальный налог. В общем, такая чехарда получается. Исходя из этого опыта, конечно, Минфин будет достаточно жестко настаивать на своей позиции, что еще и дальше наращивать социальные расходы – это неправильно. Но совершенно очевидно, что выборный, предвыборный период будут дополнительные социальные траты. Это популизм, это уже, в общем, выборная кампания.
Схожего мнения придерживается и главный экономист финансовой компании «Открытие» Владимир Тихомиров. Он также считает, что российское правительство в нынешних условиях вряд ли откажется от использования дополнительных бюджетных доходов, полученных государством в результате роста цен на нефть.
Оптимально, на мой взгляд, не увеличивать расходы, а увеличивать резервный фонд правительства, если будет возможность перейти к профицитному бюджету. Но надо учитывать реалии. Реалии – это то, что это выборный год. И в любой стране, включая Россию, в выборный год, естественно, увеличивается желание правительства через увеличение финансирования социальных программ получить дополнительные голоса на выборах. И этот год, в общем, вряд ли будет исключением. Поэтому со стороны парламента можно ожидать увеличения давления на правительство в сторону того, чтобы существенно расширить расходную часть бюджета.
Первую правку федерального бюджета, связанную в том числе с новым увеличением социальных расходов, российские власти уже провели. Однако не исключено, что она станет не последней. Премьер Владимир Путин уже пообещал, что во второй половине года будет проведено дополнительное повышение зарплат работников бюджетной сферы. В дополнение к индексации минимального ее уровня на 6,5% с начала июня.
Иван Трифилов. Падение на мировых фондовых рынках, которое ускорилось еще в конце прошлой недели, замедлилось на фоне двух решений ведущих финансовых регуляторов. В Соединенных Штатах Центральный банк заявил, что намерен сохранить на нынешнем, то есть минимальном уровне от 0 до 0,25% годовых, базовую процентную ставку по кредитам в стране, что делает их более доступными еще как минимум в течение двух лет. А Европейский Центральный банк, возобновив недавно приостановленную им 4%, 4 месяца назад покупку государственных облигаций стран еврозоны, обремененных особенно большими долгами, Греции, Ирландии и Португалии, теперь начал выкупать гособлигации еще 2 стран – Италии и Испании. Объявленным мерам предшествовали и другие. Ровно 2 месяца назад, в начале июня, председатель Федеральной резервной системы Центрального банка Соединенных Штатов Бен Бернанке дал понять финансовым рынкам, что банк не намерен продолжать начатую им осенью прошлого года вторую программу дополнительного финансового стимулирования американской экономики после 30 июня, когда истекал запланированный срок ее завершения. Общий объем этой программы на период с ноября прошлого года до июля 2011 – 900 миллиардов долларов, что вдвое меньше объема поддержки финансового сектора американской экономики на первом этапе антикризисной программы, который продолжался с декабря 2008 по март 2010 года. Тогда Центральный банк США выкупил у банков и ипотечных агентств государственных и ипотечных облигаций, а также некоторых других финансовых инструментов, в основном проблемных, на общую сумму почти 1,8 триллиона долларов. Это примерно 12% общего объема экономики США. И речь тогда шла не о стимулировании ее роста, а лишь о спасении финансовой системы страны. Второй этап этой программы с ноября 2010 года был направлен уже на восстановление роста экономики. Для этого Центральный банк США планировал в течение 8 месяцев до июля 2011 купить долгосрочных американских государственных облигаций на 600 миллиардов долларов и еще на 250-300 миллиардов долларов ипотечных облигаций. То есть соотношение почти обратное тому, которое было на первом этапе, когда основные суммы шли на выкуп как раз ипотечных облигаций. И вот теперь в конце июня второй этап программы завершился. Однако на фоне замедления темпов роста американской экономики и снижения кредитного рейтинга США, инвесторы надеются, что Центральный банк может начать в том или ином виде новый, уже третий этап программы финансового стимулирования. Впрочем, завершив к началу июля второй этап программы выкупа облигаций, Центральный банк США сохранил некоторые другие программы. Научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Продолжается очень важная программа по поддержанию банковской системы. Это то, что Федеральная резервная система платит проценты банкам на те резервы, которые они хранят в Федеральной резервной системе. Поэтому что получается? Под очень дешевый процент, практически нулевой, банки одалживают деньги в Федеральной резервной системе, не кредитуют экономику, а кладут их на депозиты и получают более высокий процент от Федеральной резервной системы. Поэтому политика увеличения денежной массы оказывается фактически не работающей из-за этого. И первое, что должна сделать Федеральная резервная система, это отменить выплату процентов банкам по вкладам в резервы в Федеральной резервной системе. Но если она это сделает, Федеральная резервная система боится, что банки снова ослабнут. Ведь кризис-то все-таки финансовый.
По другую сторону Атлантики Европейский центральный банк осуществлял свою программу финансового стимулирования экономик еврозоны, главной частью которой была поддержка банков тех стран, которые оказались в глубоком долговом кризисе. Сначала Греции, Ирландии и Португалии, гособлигации которых Европейский банк и выкупал на рынке под более низкий процент, чем инвесторы, и принимал в залог под свои кредиты, хотя и с большой неохотой. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Фактически, выкуп Европейским центральным банком гособлигаций проблемных стран является вопиющим нарушением действующих правил. Это отнюдь не входит в функции или задачи банка. Его главной заботой является поддержание финансовой стабильности еврозоны и, в частности, самого евро. Прибегая к таким мерам, Европейский центральный банк сам уподобляется некоему плохому банку и одновременно подрывает стабильность евро. Он не имеет права и не должен брать на себя функции, присущие, например, Федеральной резервной системе США, перед которой ставятся совершенно иные задачи.
На этой неделе Европейский центральный банк начал выкупать на рынке гособлигации еще 2 стран еврозоны – Италии и Испании. Проценты, которые запрашивает по ним сам долговой рынок, резко выросли в последние недели. Таким образом, банк фактически расширил начатую им ранее программу очередной финансовой помощи еврозоне. Но вот проблема. Европейский центральный банк на фоне ускоряющегося роста цен в еврозоне вынужден повышать базовые процентные ставки по кредитам для 17 стран еврозоны, чтобы ограничить их доступность, а значит, прирост общей денежной массы. С другой стороны, ему приходится печатать все новые евро, чтобы, в частности, выкупать гособлигации проблемных в финансовом отношении стран Европы. Иначе говоря, наращивать ту самую денежную массу, рост которой он пытается сдержать, повышая процентные ставки. В сходной ситуации оказывается и Центральный банк Соединенных Штатов. Осенью прошлого года, когда начинали второй этап выкупа облигаций, инфляция в США не превышала 1% в год и, более того, снижалась. А целевой ориентир – до 2% в год, как и в еврозоне. Сегодня инфляция в США составляет уже 1.5% и идет вверх. Центральный банк Соединенных Штатов объявил в итоге, что намерен сохранить на нынешнем, то есть минимальном уровне, от 0 до 0.25% годовых, базовую процентную ставку по кредитам в стране, что делает их более доступными еще как минимум в течение 2 лет, до середины 2013 года. Но это отнюдь не означает, как полагают многие эксперты, что Центральный банк США не станет принимать и никаких других мер для стимулирования роста американской экономики, резко замедлившегося в этом году. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Всего вам доброго.